«Костюм на вырост». Программа для активных, молодых и целеустремленных. Обсуждаем с экспертами последние новости и спорные темы. Говорим о музыке, кино и спорте. Советуем и шутим. Прямо сейчас на Правда Радио. Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост».
На часах 12.04. Меня зовут Петр Шкаленок. Рядом со мной Алена Чепленко.
Мы и желаем... здесь же. Да, Петр Шкаленок и себя, и меня представил,
да,
получается.
Да, Алена, да,
представил себя. Перехватил инициативу.
Всем желаем доброго дня. Друзья, «Костюм на вырост», как всегда, в четверг начинает свою работу. Повод у нас для программы очень-очень интересный. В начале этой недели отмечался Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. И сегодня мы попробуем разобраться с тем, почему бранные слова становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Почему на улицах наших городов мы все чаще и чаще видим ребят и девушек, которые не стесняются выражаться вслух, и нужно ли бояться того, что наш словарный запас пополняется новыми заимствованиями, которые вытесняют исконно русские слова и выражения. В общем, у нас достаточно такая широкая тема, широкий спектр обсуждения. И, Алена, нам очень приятно представить гостей нашего эфира.
Да, это представители ГКУ имени Франциса Скорины, старший преподаватель кафедры социальной и педагогической психологии, магистр психологических наук, педагог-психолог высшей квалификационной категории Анна Ярошевич. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также профессор кафедры русского, общего и славянского языкознания Владимир Коваль. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну что ж, друзья, вы согласны, что, находясь в общественных местах, мы все чаще и чаще сталкиваемся, ну, с тем, что слышим бранные слова, скажу так, произнесенные без какого-либо стеснения, да, преимущественно от молодежи. Вот почему это происходит, расскажите, и как вообще мы должны на это реагировать в наше время? Анна, давайте, наверное, с вас начнем.
Да, я могу ответить. Ну, во-первых, мат мы используем по разным причинам. Можем сознательно его использовать, можем использовать бессознательно. И если мы говорим о бессознательном использовании мата, то там, ну, как правило, достаточно грустные причины. В первую очередь мы можем его использовать, потому что просто не знаем других слов. Да, словарный запас настолько ограничен, что восхитительный закат даже не приходит в голову, да, приходит какое-то другое слово. Вторая причина идет из семьи. Человека просто не научили, что так говорить нельзя. Он привык, что мама, папа, тетя Клава так разговаривают, и у него нет даже необходимости, мысли о том, что можно какими-то другими словами разговаривать. И третья грустная бессознательная причина в том, что это может быть признак болезни. Наверное, все знают про синдром Туретта, да, когда помимо нервных тиков, подергиваний, есть еще вот такое вербальное проявление болезни. Кроме того, та область мозга, которая отвечает за мат, она отдельная, не та же самая, которая отвечает вообще за слова. И даже люди с органическими поражениями мозга после травм, после инсультов, они могут не уметь говорить, связать связанное предложение, но при этом прекрасно матеряться, достаточно хорошо. Это такие бессознательные поводы использовать мат.
А вот мои некоторые знакомые говорят, что они используют именно нецензурную брань, когда хотят освободиться от каких-то накопившихся негативных эмоций, да, то есть вот в жизни они просто не ругаются, но вот когда что-то накипело, вот как будто бы ругнулся хорошим таким матом, да, и как-то на душе стало легче. Работает ли это действительно?
Работает, да. Это уже такое осознанное использование мата, и тут мы, с одной стороны, можем использовать мат для того, чтобы уменьшить боль. Вот мы разговаривали с моим собеседником сегодня и говорили о том, что да, когда я бью себе молотком по пальцу, я очень редко говорю «ай-яй-яй, какая незадача», ну, откровенно говоря. Проводились исследования много разных. Одно из них заключалось в том, что человека просили засовывать руку в ледяную воду, там, где кубики льда, и в одном... В первой части эксперимента ему можно было материться, а во второй части эксперимента он использовал какие-то альтернативы, типа ой-ой-ой,
незадача.
Да-да-да, вот что-то такое. Субъективное ощущение боли, когда мы материмся, меньше, действительно. Кроме того, когда мы хотим подчеркнуть эмоциональность чего-то, действительно, мат помогает нам сделать это более выразительно. И в некоторых ситуациях сказать «ужас», «катастрофа», «это шокирует», действительно не описывает всего того, что произошло. Ну, это помогает, да. Это
правда. У меня будет вопрос к Владимиру Ивановичу. Вот нецензурная лексика как средство общения наверняка существует еще сотворение мира. Но вот сейчас складывается впечатление, что она распространена больше. Вот как вы думаете, почему?
Я бы хотел начать с уточнения терминов. Вот нецензурная лексика – это очень широкое понятие. Угу. А что касается термина мат, мат – это матерная лексика, строго говоря. То есть слова и выражения, где используется слово «мать». И вот с точки зрения исторической, с точки зрения культурной и христианской, матерная брань является одним из таких грехов, греховного речевого поведения. Более того, речь идет о том, что вот человек, употребляющий матерную лексику, оскорбляет не только мать родившую, а мать-землю, откуда мы как бы произведены, куда уйдем, и мать-богородицу. Поэтому вот это греховное поведение очень. Но кто об этом, конечно, думает, когда употребляет эту лексику? Эти слова все десемантизированы и, так сказать, не используются в их таком исконном значении. А с точки зрения того, что вы сказали, что она испокон веков, конечно, испокон веков, но исторически... Вот хорошо известно тем, кто изучает традиционную духовную культуру, славянскую мифологию, да не только славянскую, брань, матерная брань в том числе, она использовалась как обереговое действие. То есть первоначально она использовалась как заклинание, потому что есть глагол повелительного наклонения, отсылка «иди», и оно означает отправку вот какого-то опасного явления к тому, что нейтрализует это опасное явление. То есть первоначально в это не вкладывалось никакого дурного смысла, кроме оберегового, ритуального такого вот поведения, связанного с отгоном нечистой силы, всякой опасности и так далее. Но постепенно произошло то, что мы называем десакрализацией. То, что было сакральным, оно перестало быть сакральным, оно стало профанным, бытовым, повседневным. Вот, и поэтому, возвращаясь к тому, о чем вот шла речь с самого начала, могу сказать, что просто мы живем в очень сложное и непростое время, время вот такого перехода к обществу нового типа, к обществу, которое находится под мощным влиянием массовой культуры, под влиянием всякого рода вот таких тенденций, связанных с разрушением устоев, традиционных устоев, с влиянием каких-то процессов, связанных с изменениями к нашему речевому поведению, с урбанизацией, в конце концов, связано с тем, что происходит смешение стилей. Если слушаете, в наше время, в годы моей молодости, в советское время было четкое представление о том, какой должна быть правильная литературная речь, когда я мог студента ориентировать на какую-то радио или телевизионную передачу, которая являлась бы образцовой для усвоения литературной, то есть нормативной речи, то сейчас, наоборот, студенты, так сказать, изощряются в том, чтобы находить в речи ведущих вот, популярных передач большое количество ненормативной лексики. Вот. Ну, что касается того, что она часто используется, то действительно эта лексика используется чаще всего бессознательно, как такая вот, ну, лихость, что ли, лексическая, как проявление статусности своей, как подчеркивание современности и так далее. И девушки не стесняются употреблять эту лексику. Я могу по своему опыту сказать, и студенты, и просто молодые люди в троллейбусе во общественных местах употребляют эти слова. Я не выдерживаю, как преподаватель с большим опытом делаю замечания. Вы знаете, в большинстве случаев реагируют адекватно, им неловко становится, но действительно, ну, непонятно почему. Но иногда агрессивно себя ведут, и думаю, ради бога, не с кем связываться, не о чем говорить. А то, что есть ситуации, когда оно, так сказать, ну, естественно, вот... и органично выглядит, то в художественных книгах великих писателей, там, у Шолохова можно найти приписание боевых действий. Да сейчас, когда смотришь соответствующие передачи, там об этом рассказывают, сейчас запикивает просто эту лексику, понимаете? Ну, еще у нашего уже немолодого советского юмориста Владимира Винокура есть такое выступление «Великий русский язык», если вы смотрели. И там как раз вот на эту тему идет речь о том, что в ЖУ, в жилуправлении, вывесили приказ о том, что запрещено использование нецензурной лексики там, да, и так далее. И что, да, а оказывается, в экстремальной ситуации, в ситуации эмоционального напряжения, о которой мы говорили, когда там прорвало трубу, и это прорыв угрожает жизни людей, пока там мастер не выругался и не сказал, они ничего не могли исправить, потому что нормативная лексика не помогала и была неуместной, неестественной. Ну, это как шутка, конечно, но в этом тоже есть вот доля правды и своя логика.
Владимир Иванович, ну вот в продолжении темы общественных мест и молодежи, да, хочется сейчас задать вам этот вопрос. Я ходил в школу еще в 90-х, и очень хорошо помню, что мы с одноклассниками могли где-то выругаться, понятное дело, да, но это происходило исключительно тогда, когда нас не видели взрослые, уж тем более тогда, когда нас не видели учителя, когда нас не слышали учителя, естественно, да. Говорить это вслух было неким таким табу. То есть мы не могли себе позволить. Даже самые отъявленные хулиганы, которые там, не знаю, что-то могли украсть, да, там сжечь журнал, например, они все равно не могли произносить эти слова вслух. Это было как-то вот на уровне просто такого вот базового воспитания. Почему сейчас это поменялось? Почему сейчас норма, вот, что мы можем зайти, не знаю, в троллейбус, в автобус, увидеть толпу молодых людей, которые просто будут ругаться так громко, что даже если они будут находиться в, там, не знаю, в конце этого автобуса, будет слышно всем, в том числе и водителю. Что поменялось, не знаю, за последние 20 лет, что это стало нормой?
Ну, я немножко говорил об этом. В моем понимании это... Что такое язык? Язык – это отражение тех изменений, которые происходят в обществе. И самой активной частью языка является лексика. То фонетика не меняется, понятно, грамматика. Лексика меняется. И в нашей жизни, я уже говорил, происходят какие-то глубокие, глубинные тектонические изменения. Вот мы даже еще, живя параллельно с этими изменениями, не в полной мере можем освоить и понять суть этих изменений. Только мы видим, что что-то происходит вокруг нас, меняется, меняются устои, меняются представления, меняются какие-то вот стереотипы. Происходит то, что я называю, не только я, а другие, десакрализации, разрушением того, что было вот табу, действительно, ну нельзя. Ну, при женщинах нельзя, при взрослых нельзя. Ну, а сейчас это считается, так сказать... Вот я думаю, что еще влияние массовой культуры, мощное вот такое основание или так сказать, причина вот такой вседозволенности – это массовая культура. Массовая культура – это такой вид культуры, которая направлена на удовлетворение самых простых, самых естественных потребностей людей. А самые простые, самые естественные, ну, не знаю, там какие-нибудь сериалы любовные – это еще безобидно. Ну, там бандитские эти телесериалы идут, так там это, так сказать, в рамках правил выругаться, ругнуться, так сказать, потому что без конца эти вот ситуации, когда на грани между жизнью и смертью, там погони какие-то, там еще ситуации прочее. То есть происходят изменения в социальной жизни, в окружающей жизни, переосмысление традиционных ценностей, вот что можно, что было нельзя. А в языке это отражается в смешении стилей. Понимаете, смешение стилей. Смешение стилей, когда четкого понимания о том, что есть разговорный просторечный стиль, что это не есть хорошо, и есть норма, вот это все утрачивается. Вот если раньше вот эта грань была, и она осмыслялась и ощущалась, и мы студентам, так сказать, это все вкладывали, и не только студентам, вообще где только можно, и средства массовой информации на этом были направлены. Сейчас я бы это не сказал. Но что делать? Я, например, спокойно к этому отношусь, потому что в жизни русского языка, мы говорим о русском языке, но правда о русском языке в Белоруссии, были такие периоды, когда был такой мощный нахлын, вот, или давление и жаргонной лексики, и просторечной лексики, и заимствованной лексики. А язык, если он имеет мощную такую опору и традицию, он переживет, он перемалывает все это и будет идти дальше. Ну, ничего страшного, нужно это пережить.
Очень хочется в продолжении темы, Анна, услышать ваш комментарий. Может быть, с точки зрения психологии есть какое-то объяснение, да? Вот Владимир Иванович сказал, что родители где-то в том числе недообъяснили, недообъясняют детям, может быть, в семьях. Есть предпосылка к тому, чтобы в том числе думать и осознавать, что и в этом причина есть какая-то?
Возможно, но тут нужно помнить о том, что мы как родители, да, мое поколение это в основном уже родители, мы тоже воспитывались уже немножко в другой среде. Если сейчас я от людей своего поколения слышу, господи, что дети сейчас слушают, Моргенштерн, это же сплошные маты, извините, Сектор Газа, Ленинград, Шура Каретный, ну, как бы это все было в моем детстве, и я не могу сказать, что это было что-то прям очень запретное. Ну, было сложно, потому что у нас не было интернета, были кассеты, которые можно было украсть, пока мама не видит, да, и где-то там послушать, но это все равно было. Да, и поэтому мы более спокойно, возможно, относимся к мату, и мы воспитываем людей, которые также еще более спокойно относятся к мату. Если говорить про мое преподавательское, скажем, мнение, если у меня там на паре или в перерыве между занятиями студенты ругаются матами, я обычно на первом занятии предупреждаю, что я маты знаю, это не секрет, поэтому вы меня не удивите, но если вы хотите материться, вот если ваша история, ваш ответ прям требует мата, вопросов нет, один мат, 50 приседаний. Если это того стоит, да, я готова послушать. Если все-таки вы чем-то можете заменить и не готовы приседать, ну, значит, история не настолько требовала мата.
Насколько накачанные ребята у вас в группе, хотелось бы спросить.
У меня очень вежливые ребята.
Анна, я как филолог предлагаю вам такой вариант. Томаты против матов. Вот за каждый сказанный мат пусть человек, не знаю, там, приносит один томат, съедает один томат.
Или получает в голову томат. Друзья, мы уходим на небольшую музыкальную паузу. Напоминаю, что у нас видеотрансляция идет в нашей группе ВКонтакте «Правда Радио». Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда Радио».
12 часов 22 минуты на студийных часах. Друзья, возвращаемся в студию. Тема нашей программы сегодня «Пусть говорят, только не мат». И представители ГГУ имени Франциска Скорина у нас сегодня в гостях. Старший преподаватель кафедры социальной и педагогической психологии, магистр психологических наук, педагог-психолог высшей квалификационной категории Анна Ярошевич, а также профессор кафедры русского общего и славянского языкознания Владимир Коваль. Знаете, вот хотелось бы проиграть такую типичную ситуацию. Наверное, начнем с Анны. Далее будет комментарий за Владимиром Ивановичем. Приходит ребенок из детского сада. Это вообще ни для кого же не секрет. И приносит, значит, с собой букет матов. Да? Родители, конечно, в шоке. В семье, возможно, никто не ругается. Но вот где-то услышал, то ли в детском саду, то ли где-то шел там в магазине, может быть, да, по дороге. Друг дружку там дети пересказывают. Я так понимаю, что дети до конца не осознают правильно, что они произносят. Вот, а как реагировать родителям? Потому что, конечно, сразу включается некая агрессия, да, хочется наказать ребенка, выругать его. Но ведь возвращаемся к тому, что дети это неосознанно произносят.
Да, действительно, есть такая ситуация, но тут есть два момента. С одной стороны, дети могут просто повторить, да, начиная там с полутора лет, когда дети более-менее начинают разговаривать, они могут вполне повторять то, что родители говорят, это действительно неосознанно. Тогда мы объясняем, что так же, как мы не говорим про некоторые вещи на публике, да, мы не обсуждаем какие-то свои естественные потребности или обсуждаем их шепотом, мы не называем какие-то части тела при многих людях. Вот эти слова мы тоже говорим в узкоспециализированных ситуациях, да, и только когда мы уже взрослые, например. Это то, что детям делать нежелательно. Если ребенок делает это осознанно, тогда мы спрашиваем, почему. Как правило, дети используют мат для того, чтобы выглядеть более взрослыми. Да, научиться зарабатывать деньги, там, купить свою квартиру, машину, это еще очень далеко. А вот выругаться, да, или сделать что-то плохое, плюнуть на улице, как вон тот вот дядя, можно прямо сейчас. То есть это достаточно просто. И тогда мы говорим, что, ну, смотри, раз ты такой взрослый, давай тогда, у взрослых есть обязанности. Что-то ты делаешь, за это ты несешь какую-то ответственность. Так делать нельзя, ты нарушаешь запрет, и у тебя будет штраф. Какое-то определенное наказание.
Угу. Как вы прокомментируете, Владимир Иванович?
Ну, я согласен, в принципе, с этим, но я думаю, что нужно бороться с источником. Я пошел бы в детский сад, там собрал бы всю эту публику.
И как следует выругался.
Я нашел бы слова, чтобы вразумить, сказать, что, слушайте, как вы говорите, нужно, конечно, можно, но вы смотрите, чтобы детей не было. Да, понимаете, это же очень-очень важно, травмировать психику ребенка. Ребенок как-то чистая доска впитывает в себя все. Отсюда вот и начинается все это. Я иной раз на рынке, вот, ну тоже, я не выдерживаю просто, вот, господи, такой характер у меня. И продавцам замечания делаю, а они меня, конечно, посылают подальше так. Я говорю, ну вы меня не обижайте на меня, я преподаватель, я учитель, я не могу вот пройти мимо. Они говорят, у студентов своих вот учите. Я говорю, как же я буду студентов учить, если они говорят, а взрослые тети вот там на рынке так цветисто выражаются, что уши вянут. И что же, что потом вот им сказать, да, вот вы же их учите. Это что, не повесишь на вас какую-то вот завесу. Поэтому бороться нужно с источником. Но это старо как мир. Это было, есть и будет, к сожалению. Вот это уже от культуры самих людей зависит.
Владимир Иванович, в продолжение этой темы не могу не задать вопрос. А если вы слышите, наоборот, от продавца проявление знаний, да, когда человек, например, говорит «кладите», вот вы можете в такой ситуации, наоборот, похвалить продавца?
Обязательно, непременно, да. Я просто расстаиваю, да. Вот. А если я знаю хорошо там этого продавца или человека, то я, конечно, это слово «ложить» стараюсь вот, акцентировать внимание и исправить. Ну, в принципе, это же ведь не грубое, просто оно не нормативное, это не грубое слово. Это ведь не из числа тех, которые коробят слух, которые, так сказать, унижают достоинство человека. Это не те, которые называют, извините, детородные части тела. А это, ну ничего страшного. Просто филологам это нельзя, образованным людям это нельзя. Если помните, опять-таки, старый фильм «Доживем до понедельника», uh-huh. Там учитель в учительской замечание делает учительница. Говорит, почему вы говорите ложьте и ложите и так далее. А она, бедная, ну не поняла вот его озабоченности, там истерика сразу женская, слезы. А он говорит, да нельзя, нет в русском языке такого слова. Ну, наверное, это было для нее культурным шоком таким. Ну что делать? 69-й год, это так далеко, давно было. И так, тогда это было, да, вот так. А сейчас скажи вот об этом, тебя сочтут каким-то чудаком или...
Вы знаете, мне очень хочется продолжить эту тему. Наверняка нас сейчас слышат родители детей, да, которые, может быть, собираются пойти там в детский сад, может быть, собираются пойти в школу. Вот наверняка у них формируется такой вопрос: а как обезопасить своих детей? Есть ли вообще возможность обезопасить? И лично сталкивался со многими родителями, которые, наоборот, не хотят отправлять своих детей, там, допустим, в детский сад, именно потому, что они там могут чему-то вот этому плохому научиться. Мне кажется, это не совсем правильно. Мне кажется, что лучше пусть ребенок пройдет через это, но в какой-то момент поймет, что это плохо, чем вот пытаться его каким-то образом обезопасить искусственным способом. Вот что вы, Анна, посоветуете в такой ситуации?
Я с вами согласна. Я даже не представляю себе, как можно обезопасить ребенка, но только если водить его по улицам в берушах. Ну, потому что помимо того, что в детском саду кто-то, причем не обязательно воспитатели или другие родители, другие дети тоже могут ругаться матом, потому что они узнали новое слово, и это же очень круто, да, поделиться вот со всеми, как я умею. Мы не можем полностью изолировать ребенка от общества, поэтому только объяснять, что вот есть некоторые слова, которые мы не употребляем. Если это, например, дети более старшего возраста, подростки, им бывает еще полезно, когда мы слышим, возвращать их к смыслу произнесенного. Да, как есть такой анекдот, когда иностранный студент подходит к своему одногруппнику и говорит: «Слушай, я не понимаю, что у русских какая-то альтернативная анатомия?» Он говорит: «Нет, а почему?» Говорит: «Ну ты только что с мамой по громкой связи разговаривала, мама тебе говорит, одень шапку нафиг, а то уши мерзнут». Он говорит: «И я вот не могу понять, что не так». Вот, поэтому, когда мы говорим: «Подожди, ты вот сам понял, что ты сейчас сказал? Ты буквально сказал вот это». Приходит осознание: ой, а как это слышится со стороны? То есть, да, это тоже такой один из рабочих способов.
У меня вопрос к Владимиру Ивановичу. Вот пойдем от обратного. А как ребенку привить любовь к литературной речи, культурной речи? Потому что дети сейчас не очень любят, скажем честно, читать классические произведения, особенно большие, особенно какие-то серьезные, да, хочется побыстрее, все читают в кратком каком-то варианте, да, чтобы просто суть знать, пересказать ради галочки, и все.
Ну, это вопрос вопросов, я считаю, очень-очень сложно, на него очень сложно ответить, и, конечно, здесь полностью ответственность семьи. Только в семье воспитывается и выращивается вкус к культурной речи, к образованности, к уважительному отношению к окружающим, к пониманию важности слова, да, вот нужно ребенку привить понимание того, что слово, в конце концов, материально, что слово влияет на человека, что слово может ранить, слово может унизить, а с другой стороны, слово может возвысить, слово может принести огромное количество позитивных эмоций. Ну и, конечно, это чтение замечательных текстов, фольклорных текстов для начала, потом литературно-художественных для того или иного поколения. Это неприходящие ценности, неприходящая методика. Вот. Ну и, в конце концов, ближайшее окружение должно само подавать пример вот того, как надо себя вести. И правильно, вот тут уже вызрело такое мнение о том, что защитить ребенка, повесить какой-то колпак вокруг него, чтобы он вообще там невозможно. Нужно через это пройти, нужно это увидеть. Это то же самое, что говорят, не смотрите интернет, не читайте там много всякой грязи. Я все время говорю, что интернет – это отражение жизни, в жизни тоже много всякой грязи. Если вы встречаетесь с чем-то непотребным, непристойным, неприличным, переступите и идите дальше. В интернете огромное количество ценнейшей и очень нужной, очень важной информации. Берите сам все лучшее, хорошее, как и в жизни. В жизни все равно позитивного больше, чем негативного. Просто негативное, оно цепляет больше, понимаете? Вот негатив больше цепляет.
Вот не зря же говорят, напишут 15 положительных комментариев,
какой-нибудь плохой. Будут читать плохое. Посмотрите, новостные названия строк, там будет один негатив. А то, что что-то позитивное перешло, он будет там на периферии или вообще его не будет. То, что теперь позитивное воспринимается как норма. А негатив – отклонение от нормы, в том числе вот эта лексика нецензурная. Поэтому оно, в кавычках, вызывает интерес.
Я вот хочу дополнить, я согласна с Владимиром Ивановичем, что это ответственность семьи, и когда родители жалуются, что мой ребенок не читает, первый вопрос к родителям, а вы читаете? Нет, я смотрю по вечерам сериалы с закадровым смехом, ну как бы, это нормально, тогда и ребенок не читает. И второй вопрос, я не соглашусь с тем, что сейчас дети не читают, потому что по моему опыту, по тем детям, которых я вижу, они читают, и они читают много, просто не то, что нам кажется классикой. Uh-huh. Если спросить у детей 13-14 лет, да, они, возможно, не читали Чехова, Достоевского, зато они перечитали всего Гарри Поттера, тоже немаленькое произведение, Хоббита, какую-то научную фантастику. Они просто читают не там, как мы привыкли, да, они не берут бумажные книги, читают в электронном варианте, на тех сайтах, где авторы сразу выкладывают свои произведения. Ну, то есть они все равно читают.
Я хочу дополнить, что вот мне часто прилетает вопрос, как радиоведущая, и как же, вот знаете, сделать такой большой словарный запас для себя, расширить свое мировоззрение и так далее. Я всегда говорю, читайте классику. Это правда. Я помню, когда очень хотелось воскресить в памяти уже после окончания школы белорусский язык, я читала просто залпом Короткевича всего. Потому что то, какой у него там язык в книгах, да, просто какой-то исконно белорусский. Мне кажется, трудно найти. Ну, понятно, что есть еще и Колос, и Купала, да, но вот именно Короткевич для меня это была как база, как основа, из которой я вот черпала.
А я читал Мележа, кстати. Да, мне кажется, вот эта Полесская, что называется, хроника, она только вот у него максимально передает вот все то, что было здесь вот у нас на Полесье.
Колосы под сарпом твоим, ты что?
Дикая охота короля Стаха.
Мое любимое произведение, мое любимое произведение. Когда увидела, кстати,
история, правда, это
что наш местный театр ставит постановку, поэтому я все сказала, я буду в первых рядах там сидеть, я буду на премьере.
Знаете, еще хочу дополнить один маленький такой моментик. Вот действительно, есть разные формы искусства, да, разные виды искусства, например, так сказать. И, например, те дети, которые идут учиться музыке, они же, например, не стесняются читать по нотам там классические произведения. Это норма, как это было там 20, 30, 40 лет назад, так и сейчас. Ты проходишь мимо, понимаешь, что ребенок в квартире играет на фортепиано, что-то классическое, и прекрасно эта классика передается из поколения в поколение. Да, вот с литературой что-то, видите, немножко меняется. То есть вот эти вот какие-то, наверное, классические, не знаю, как сказать, годы, да, классическая литература, они немножко уже вот обновили, что называется. Уже немножко для современной молодежи классика – это то, о чем вы говорите, скорее.
Хотя сейчас кинематограф возрождает любовь к классике. Выходят и Пушкин, и вот Онегин выходил, и про Есенина очень много. Чтобы просто напомнить, что на секунду у нас есть такие писатели-поэты.
Просто тут, наверное, ответ в том, что читать книжки может каждый, а играть на фортепиано может все-таки не каждый, да. И если я погуглю ноты условно того же Моргенштерна, я их не найду, да, а погуглить текст могу вообще легко. То есть тут вопрос еще доступности, наверное.
Друзья, мы предлагаем погуглить наш аккаунт ВКонтакте, правда, радио, если вы еще находитесь не там, потому что наших гостей можно не просто сейчас слышать, но и видеть. Присоединяйтесь к нам, тема программы «Пусть говорят, только не мат». Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
На часах 12.41, тема нашей программы, напомню, пусть говорят, только не мат. И у нас в гостях сегодня старший преподаватель кафедры социальной и педагогической психологии, магистр психологических наук, педагог, психолог высшей квалификационной категории Анна Ярошевич и доктор филологических наук, профессор кафедры русского, общего и славянского языкознания Владимир Иванович Коваль. Говорим о том, как все-таки быть в обществе максимально корректными для того, чтобы, ну, скажем так, прививать этому самому обществу только хорошее качество. Ну что, Алена, давай,
наверное... Я предлагаю немножко от нецензурной бранной лексики перейти к заимствованным словам. У нас как-то случился жаркий спор с моим коллегой, который утверждал о том, что вот русский язык, он такой, каким он был, таким и должен остаться. А я говорила о том, что в нашу речь очень часто вливаются какие-то новые иностранные слова, в том числе и жаргонизмы, да, и они как-то приживаются, становятся привычным, и, в принципе, если это не маты, то имеют право на существование, да. Когда-то слово «парашют» для нас тоже было заимствованным, но, тем не менее, мы сейчас его употребляем как родное, да. А он говорил, нет, надо вот сейчас не допускать, чтобы все эти иностранщина проникала в нашу речь. Как вы считаете, все-таки русский язык – это вот такая гибкая какая-то субстанция, в которую действительно могут вливаться новые слова, или же должны быть какие-то нормы и сдерживания?
Я сейчас смотрю на Владимира Ивановича и понимаю, что, наверное, ответ на этот вопрос можно превратить в целый такой цикл лекций. Ну, давайте, наверное, попробуем как-то так совсем кратко.
Давайте, Анна, с вас.
Если кратко, то язык – это гибкая система, безусловно, и любые заимствования, феминитивы, они со временем либо приживутся и станут нормой, либо просто уйдут из нашего языка за ненадобностью. Поэтому излишне бурно реагировать на какие-то вещи, тем более, что некоторые слова употребляются в каком-то узком контексте и в отдельных группах. Делать замечания подросткам, что они между собой говорят на своем языке, ну, по меньшей мере, странно. Поэтому в обществе, когда один, например, студент разговаривает с преподавателем, безусловно, это более литературный язык. Если люди разговаривают между собой, они могут разговаривать как угодно, вплоть до того, что некоторые близнецы или сиблинги, братья-сестры, разговаривают вообще на каком-то своем языке. В семье есть какие-то свои словечки, которые нигде больше не употребляются. Это нормально.
У меня есть старшая сестра, и у нас тоже есть свой собственный язык еще с детства был, который родители... Мы его придумали специально, чтобы они, кстати, нас не понимали, чтобы мы могли секретную информацию передавать между друг другом. А вот сейчас у нас есть какие-то общие шутки, общие какие-то жаргонные слова, которые мама до сих пор, вот воспитывая нас очень плотно в семье, она не понимает. А мы с ней обмениваемся, и мы ха-ха-ха. Мама говорит, что вы сказали вообще? Непонятно.
Владимир Иванович, как говорил господин Огурцов, коротенько минут на 40.
Да, да, конечно. Спасибо большое. Да, конечно. Дело в том, что коротенько об этом говорить сложно, потому что я целую лекцию читаю студентам об этом. И нужно сказать, что студентам эта тема очень нравится. Ну, как нравится? Она интересна, это живое все. Потому что она отражает живые процессы, происходящие в языке. Кстати, вот чтобы уже больше не возвращаться к прежней теме, я скажу, хочу сказать, что есть в административном кодексе статья, которая предполагает или наказание за употребление, да? Предусматривает, да. Но я ни разу не помню, чтобы была какая-то ситуация, что человек заплатил штраф за употребление в общественном месте таких вот слов.
Я знаю такую ситуацию.
Знаете, Анна, да? Расскажите эту ситуацию, это интересно.
Как-то пару лет назад мне попадалась статья в газете, в которой кто-то кого-то куда-то послал, и человек подал в суд.
Пошел туда,
да, и заодно сходил в суд. В результате суд постановил, что если тебя как-то называют, то это оскорбление. И тогда, да, за это можно привлечь. А если тебя послали, то это, по сути, предложение. Ну, хочешь иди, не хочешь не иди. И за это ответственности
мне
нет.
Мне очень хочется сейчас тоже добавить. Вчера у нас была программа «Ваше право», и мы с юристами приблизительно вот эту же тему рассматривали. Оскорбление в интернете, да, и вот один из юристов говорил, что один человек назвал другого свиньей, а тот подал в суд, и вот одна, значит, в одной инстанции суд признал это как, ну, скажем так, оскорбление, а в другой инстанции отменил, потому что человек смог доказать, что, ну, вот, а что плохого-то в слове свинья? Вполне себе чистоплотное животное, которое ничего плохого никому не делает, поэтому здесь вот стилистика, мы хотели вчера привлечь, что называется, кого-то из филологов, но не смогли. Владимир Иванович, мне кажется, эту тему можно бесконечно долго развивать.
Да. То, чтобы не возвращаться, помните, в великом романе Булгакова Йошуа Ганоцри говорит, он называл меня собакой. Я ничего не вижу в этом слове. Собака – хорошее животное, что тут плохого не оскорбляет. Ну, ладно. Что касается заимствованной лексики, то это неизбежно. И опять-таки, значит, основная причина вот такого огромного притока заимствованных слов в русский язык, особенно англицизмов, она связана с теми процессами, которые происходят в жизни общества. Это глобализация, о которой можно много говорить. Это рост влияния английского языка. Вот. Это вообще многие процессы, происходящие в политике, в экономике, в культуре, в образовании, в спорте и так далее. Это, в конце концов, влияние интернета, о чем мы еще не говорили, и о чем можно много-много говорить. Вот. Это же глобальная сеть, глобальная, там англицизмов много-много. Что касается того, что можно использовать, а можно не использовать, это тоже старо как мир. Если помните, Петр, когда вы были студентом, я рассказывал о таком явлении, как пуризм. Пуризм – это борьба за чистоту языка. Это старо как мир, это еще со времен Пушкина. И Пушкин высмеивал пуристов, которые стремились заменить иностранные слова за исконными, да, вот эти знаменитые «идет хорошилище по ступилищу, в мокроступах, там, присталище на позорище» и так далее. А Пушкин прямо говорил, ведь, что вот, ну, я употребляю иностранные слова, потому что панталоны, фраг, жилет, всех этих слов по-русски нет. Ну что делать, если реалии есть, а как фраг – это фраг, это не пиджак, и не пальто, и не костюм, и прочее, и прочее. То же самое и в современном мире. Большущее количество, огромное количество слов. Проблема состоит в том, чтобы употребление иностранных слов было оправдано. Если нельзя заменить русское слово иностранным, то пусть себе это иностранное слово живет, русский язык его, так вот, переживет, и он будет употребляться, никуда не денется. Но если можно эквивалент употребить, то зачем употреблять иностранное слово? Я студентам приводил пример. Вот несколько лет назад в центре Гомеля по Советской несколько таких счетов, как бигборд называется, да? Бигбордов висело с такой надписью. Я сразу не понял. Потом уже студенты мне объяснили, сам я, так сказать, дошел. Звучит так: «Советская круто мы не бечит». «Советская круто мы не бечит». Боже мой, ну для меня это было новым, я сразу же вот сфотографировал, конечно, и вот рассказал мне, объяснили, что такое манибечит. Манибечит – это глагол, образованный от английского слова манибек. Манибек – это английское слово, это возврат денег, да? А манибечить – это уже не английское слово, это уже слово, образованное в русском языке, это уже, извините, исконно. То есть русский язык это слово осваивает, я не знаю, проживется оно или не проживется, будет оно жить или не будет. Но живет же слово «мониторить».
Ну, да, лайфхак, вот, например, да, бэкграунд. Да,
мне кажется, тысячи да, просто да. слов.
Нет, я говорю о том, что на базе этих вот слов образуются слова уже с русскими морфемами.
Да.
Это уже говорит о том, что русский язык, носители русского языка их присваивают, осваивают и употребляют. Вот. И во все времена, во все периоды, во все исторические периоды, когда, особенно как сейчас, происходит такая вот ломка, такие изменения, о которых я говорил, огромное количество иностранных слов. Еще незабвенный Владимир Ильич Ленин в 18-м году говорил, представляете, вот не будем говорить о политике, но он образованный человек был, он правильно говорил, зачем употреблять слово дефекты, когда можно говорить, употреблять слово недостатки, недочеты, пробелы. То есть он вместо иностранного слова предлагал русские слова. А иностранные это, говорит, просто употребляют, чтобы, как говорил Чехов, образованность показать. То есть тут нужно быть очень осторожным. Хотя сложно, но можно.
Ну вот я, например, не знаю, у меня очень быстро в лексикон залетают какие-то слова, они очень быстро приживаются, и, в принципе, я, например, ничего плохого в этом не вижу 100%.
Ну, смотрите, были же определенные эпохи, когда там, допустим, пласт греческих слов был поглощен русским языком, латиницы, да, в том числе французская лексика, как там в 19 веке это часто употреблялось, и так далее. Мне вот хочется всегда привести в пример, когда мы эту тему обсуждаем с различными людьми, мне хочется пример такой, вот название учебных заведений. Давайте посчитаем, сколько у нас существует в русском языке исключительно исконно русских слов. Только слово «училище». По большому счету, школа, университет, гимназия, лицей, любое учебное заведение, тот же техникум, которое может так или иначе обозначать, допустим, учебное заведение, все заимствованное, согласитесь. И только вот «училище» – это исконно русское слово. Это получается высшее училище, да, там, допустим, низшее училище, среднее училище. Тогда мы должны были бы, наверное, так говорить, Владимир Иванович, правильно я понимаю?
Я хочу вас разочаровать. Я всегда, когда начинаю вот эту лекцию о исконно русской лексике, спрашиваю студентов, как вы думаете, если всю лексику русского языка принять за 100%, сколько процентов исконной лексики, сколько заимствованной? И они, как вы, рассуждают, что столько много заимствованных слов, да что, по-моему, чуть ли не 90% не русских слов, а русских там чуть-чуть осталось. Но на самом деле это не так. Примерно 75% в русском языке – это исконные слова. Я повторяю, что даже если эти слова образовались от иностранных корней, но они образовались по законам и моделям русского словопроизводства, это слова не русские. Нет в английском языке глагола «мониторить». вот монитор и все. Нет там какой-нибудь лайкнуть, да, вот лайки есть, а лайкнуть или там лайк не лайковать, там что-то еще. То есть это уже образование, пришедшее в русский язык, они уже освоились, они будут и дальше, так сказать, употребляться. Все равно исконных слов больше. Исконных слов в русском языке больше, не надо переживать из-за этого.
Да. То есть это уже будут русские слова,
это, да? Лайкнуть? Да, это называется русские слова. Просто образованные они образованы от иноязычных корней, но по русским словообразовательным моделям. Все.
Вот мне, как радиоведущая, очень интересна постановка ударения, да, в русском языке, она вот сейчас скачет, в том числе и с падежами, с причислением к тем или иным родам, да, то есть вот, например, кофе раньше он был всегда мой, сейчас уже допускается и оно, средний род. Я помню, когда еще училась на театральном отделении, да, мой мастер сцены, режиссер, она всегда говорила, когда кофе хороший, то мужского рода, а когда не очень, тогда среднего. Вот примерно так я и запомнила. Вот что касается ударений, то они тоже сейчас такие скачущие, скажем так, да, можно и по средам, и по средам, и творог, и творог, и так далее. А как вы считаете, допустимо ли вот послабление таких вот правил, потому что вот здесь как раз-таки мне кажется, что все-таки должна быть какая-то грамотность и определенность, да, вот есть ударение на определенном слоге, все, не надо допускать там, а можно или.
Готова ли наука, говоря иначе, да, идти вот на поводу у общества, в том числе у общества, которое, ну, вот, где-то в постаречном варианте воспринимает всю ситуацию языковую?
Конечно, готово. Мы вот сегодня уже обсуждали по поводу «покласть» и «ложить». Вполне готово. Даже если у вас начинает дергаться глаз, когда вы это слышите, вы все равно понимаете, что имели в виду. Когда мы слышим «творог» и «творог», мы тоже понимаем, про что идет речь. Поэтому, да, мы готовы морально к тому, чтобы это принять. Другой вопрос, опять-таки, в каком контексте? Где, если я выступаю на конференции, однозначно так говорить нельзя. Я должна говорить правильно, произносить правильно слова, термины, фамилии, тем более иноязычные фамилии. Там тоже иногда возникает вопрос при транскрипции, как правильно ставится ударение, как мы склоняем мужские и женские фамилии. Но если это разговор с другом на кухне за чашкой чая, то никто не будет к этому придираться.
На самом деле, я согласен, но с ударением не так все просто. По поводу кофе, кстати, можно тоже легко объяснить, почему оно имеет тенденцию к употреблению в форме среднего рода. Потому что оно, опять, в языке действует мощный закон аналогии. Формально слово «кофе» – это то же самое, что «поле». Да, слово, оно неизменяемое, но по аналогии с словами среднего рода, вот и все. Тем более, что оно популярным стало. Это когда я был в вашем возрасте, кофе было страшным дефицитом. Поэтому строго было «кофе» только он, и все. А теперь кофе каждый день, поэтому оно теплое, вкусное, хорошее. Что касается ударения, то в русском языке ударение подвижное. Вот есть языки с фиксированным, да, как французский, например, там, или польский на предпоследнем, а в русском языке оно бегающее, оно изменяемое. Но, конечно, в массе слов вообще ударение, вопрос об ударении не стоит. Но есть такие слова, где ударение, ну, допустимо. Вот это творог и творог, в принципе, это все равно иначе, иначе. Есть ударение, которое отличает профессиональное общение. Психологи говорят мышление скорее, чем мышление. Там врачи говорят алкоголь, а не алкоголь.
Осужденные и осужденные.
Да, совершенно верно.
А я знаю, что вот, например, какие-то структуры, да, они даже имеют право.
Да. Что... Скажешь правильно, не скажешь, что ты вот не наш человек.
Да, симпл устав нормально, говорите. Да, и мы-то филологи должны допускать это.
Геологи говорят добыча, а не добыча. Угу. Там, да, кто имеет отношение к морскому делу, там говорят рапорт. Что там еще?
Компас, может быть.
Компас, да. О, совершенно правильно. Вот. Но есть слова, которые являются сигнализатором бескультурия. Ну, это уже как анекдот. Какой-нибудь там портфель или доцент, или что там еще, или процент, да?
Документы,
да, вот возьмите. И все, с человеком не о чем разговаривать после этого. А эти подвижные ударения, ну, я уже не говорю о тех ситуациях, когда ударение меняет смысл. Типа замок, замок, но это совсем другое. А тут меняет стилевую окраску, оно меняет, кстати, рисунок. принадлежность слова к норме, к ненорме, к тому, что стоит за пределами нормы.
Ну, вот. Я думаю, что вот на эту тему нам нужно сделать отдельный эфир и еще поговорить.
Это да,
потому
да,
что
да,
тема да, очень емкая, глубокая. У нас буквально 3 минуты до окончания часа остается. Ваши пожелания, советы всем нашим слушателям, как же сохранить культуру речи?
Как сохранить и как избавиться от, возможно, каких-то нецензурных слов? Мы можем, во-первых, осознать, да, что у меня есть какая-то проблема, с этим надо что-то сделать, наращивать свой словарный запас. Можно придумать для себя какое-то наказание, ну, как буквально 50 приседаний, так и 50 копеек или там рубль 5 в копилочку. Некоторые себе вешают такую резиночку, такой достаточно болезненный способ. Матом выругался, щелкнул себя по руке, очень быстро отучает себя от мата. Представить, что ты находишься где-то в приличном месте, где разговаривать нельзя, да? Представь рядом, что сидит твоя бабушка, ты вряд ли будешь разговаривать именно таким способом и такими словами. То есть таким образом мы можем каким-то образом себя контролировать и придумывать замены какие-то для слов.
Владимир Иванович, у нас буквально полтора минуты
остается. Я выражусь более кратко, я скажу так, фильтруй базар. То есть нужно контролировать, все равно контролировать. Фильтровать базар, нужно всегда думать о том, что ты говоришь. Не только как говоришь, но и что ты говоришь. Спасибо большое.
Ну что, друзья, мы в течение часа говорили о том, как важно соблюдать корректность. Обратите внимание, несмотря на выбранную тему, мы ни разу
не ругнулись.
Фильтруй базар, это безобидно.
Конечно, оно уже такое стало простонародным. Друзья, очень полезный эфир у нас получился. Я думаю, что быть им продолжение этому эфиру 100%, во всяком случае, про заимствованные слова, про устаревшее, про ударение, грамотность речи и все прочее мы обязательно еще встретимся и поговорим у нас здесь в студии. Пересмотрите эфир, который сохранится в нашем паблике ВКонтакте «Правда Радио». Ну и напоминаем, что сегодня у нас в гостях были
старший преподаватель кафедры социально-педагогической психологии, магистр психологических наук, педагог-психолог высшей квалификационной категории Анна Ярошевич и доктор филологических наук, профессор кафедры русского общего и славянского языкознания Владимир Коваль. Спасибо вам огромное и до новых встреч.
Да, но у микрофона работали Петр Шкаленок
и Алена Чепленко.
Всем удачи.
Пока.